Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните знаменитую сцену молебна в «Войне и мире», когда Наташа Ростова понимает богослужебные слова «миром Господу помолимся» как «всем миром», то есть «все вместе Господу помолимся». Признаюсь, я и сам поначалу понимал эти слова так же, пока не узнал, что на самом деле под «миром» здесь имеется в виду именно «мирный дух», то есть «в мире», «с мирным сердцем Господу помолимся». И в этом смысле можно по-новому посмотреть на выражение «внутренний мир человека», как «внутренняя тишина в человеке». То, что в начале божественной литургии центрального богослужения православной церкви звучат слова «миром Господу помолимся», может сказать нечто очень важное о христианском опыте как таковом. Наверное, самое глубокое, самое осознанное обращение к Богу в молитве – это обращение именно изнутри мирного духа, когда в сердце утихло волнение дня и увлеченность делами, больше не бушуют страсти и не отвлекает эмоциональное возбуждение. Как афористично пошутила однажды моя знакомая, прежде чем прийти к Богу, нужно прийти в себя. Проще говоря, успокоиться, прийти в состояние покоя. Но этот покой, вопреки стереотипу, вовсе не пассивное, скучное состояние отказа от жизни. Напротив, это состояние творческое, наполненное жизненной силой. Так, на нашу сегодняшнюю тему, на феномен внутреннего мира, предлагает посмотреть наш первый собеседник, митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед под названием «Учитесь молиться».
Можно молиться абсолютно в любой обстановке. Нет таких обстоятельств, которые могут помешать молиться. Помеха молитве может возникнуть, если дать вихрю овладеть тобой, если допустить бурю внутрь себя, вместо того, чтобы оставить ее снаружи. Вспомните евангельский рассказ о буре на море Галилейском. Христос спит в лодке, а кругом бушует непогода. Сначала апостолы борются, напряженные, с надеждой борются за свою жизнь. Но в какой-то момент они падают духом, и буря, которая была снаружи, врывается внутрь. Внутри у них тоже бушует ураган. Тревога и смерть не просто кружат вихрем вокруг них, они ворвались им в душу. И апостолы оборачиваются ко Христу и поступают, как мы часто поступаем с Богом. Мы обращаем взор к Нему в момент напряжения и трагедии и негодуем, что Он так спокоен. Евангельский рассказ подчеркивает это, говоря, что Христос с головой на возглавии спал. Предельное оскорбление. Они гибнут, а Ему уютно. Точно то же мы часто испытываем по отношению к Богу. Как Он смеет пребывать в Своем блаженстве, как Он смеет быть в таком покое, когда я в беде? И ученики поступают так, как часто поступаем мы. Вместо того, чтобы обратиться к Богу и сказать: «Ты сам покой, Ты Господь, скажи слово, и мой слуга будет исцелен, скажи слово, и все встанет на место». Они его бесцеремонно расталкивают, будят и говорят: «Неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Другими словами, если ничего сделать не можешь, то хоть не спи. Если не способен ни на что лучшее, то хоть помучься и погибни вместе с нами. Христос на это отзывается. Он встает и говорит: «О маловеры!» И, отстраняя их, обращается к буре, и, как бы вливая в бурю свой внутренний покой, свою гармонию и мир, говорит ей: «Утихни, умолкни», и все успокаивается. Это мы можем сделать и должны быть способны делать. Но это требует систематической умной тренировки, точно так же, как мы тренируемся, чтобы научиться делать другие вещи. Научись владеть временем, и что бы ты ни делал, каково бы ни было напряжение, в буре и трагедии, или просто в той суете, в которой мы живем постоянно, сумеешь быть покойным, сумеешь стоять неподвижно в настоящей минуте лицом к лицу с Господом, в молчании или со словом. Если пользуешься словами, ты можешь принести Богу все, что вокруг, всю окружающую бурю. Если молчишь, можешь стоять в том центре циклона, урагана, где царит покой, предоставляя буре свирепствовать вокруг тебя, пока ты находишься там, где Бог, в единственной точке абсолютной устойчивости. Однако эта точка абсолютной устойчивости не такая точка, где бы ничего не происходило. Встретившись в этой точке, все противодействующие напряжения уравновешены между собой и держимы в мощной руке Божией. Подлинное безмолвие – нечто предельно интенсивное. Оно обладает густотой, плотностью. Оно реально, оно подлинно живо. Мне вспоминаются эпизоды жизни подвижников пустыни. Одного из братьев просили сказать назидательное слово в честь епископа, который должен был их посетить. И старец ответил: «Нет, я ничего не скажу. Если ему ничего не говорит мое молчание, то ничего не скажут и слова». О такого рода молчании мы должны стараться разузнать и ему стараться научиться. Как это делается? Я попробую указать вам притчи или образом наблюдения за птицами. Если мы хотим наблюдать, как в лесу или в поле просыпаются и оживают птицы, мы должны, во-первых, встать раньше них. Мы должны быть в состоянии настороженного живого внимания, полностью стряхнув с себя сон, прежде чем проснется первая птица, и даже прежде чем птицы узнают, что утро настало. Затем надо пойти в поле или в лес и устроиться там совершенно неподвижно, совершенно тихо и вместе с тем без напряжения, так, чтобы никаким шорохом не вспугнуть чутко спящих кругом созданий, иначе они разбегутся или разлетятся туда, где мы не сможем их ни слышать, ни видеть. Наблюдение за птицами предполагает, с одной стороны, неподвижность, тишину и покой, и вместе с тем предельную чуткость, потому что если сидишь в поле, досыпая сны своей короткой ночи, то все птицы разлетятся раньше, чем ты сообразишь, что солнце припекает тебе спину. Совершенно необходимо сочетать эту интенсивную чуткость с неподвижностью и отсутствием напряжения. Это и есть созерцательная подготовка к созерцательному безмолвию. Это очень трудно осуществимое равновесие между, с одной стороны, бдительностью, которая позволяет нам отзываться на все, что бы ни встретилось, совершенно открытым умом, свободным от всякой предвзятости и ожиданий, и, с другой стороны, неподвижным покоем, который позволит отозваться на встреченное, не проецируя на него отражение нашего собственного присутствия, что было бы разрушительно. Лет 25 тому назад, вскоре после того, как я стал священником, меня послали служить перед Рождеством в дом престарелых. Там была одна старушка, которая впоследствии умерла в возрасте 102 лет. Она подошла ко мне после первой службы и сказала: «Отец Антоний, я хотела бы получить совет о молитве». Я предложил: «Тогда обратитесь к отцу такому-то». Она ответила: «Все эти годы я обращалась к людям, у которых, как считается, есть знание о молитве, и никогда не получала от них дельного совета. И я подумала, что вы, который, вероятно, еще ничего не знаете, может быть, случайно скажете что-нибудь полезное». Это было очень обнадеживающее начало. Я ее тогда спросил: «А в чем ваша проблема?» И старушка моя ответила: «Вот уже 14 лет я почти непрерывно твержу Иисусову молитву и никогда не ощутила Божие присутствие». И тогда я действительно по простоте сказал ей то, что думал. «Если вы все время говорите, когда же Богу слово вставить?» Она спросила, «А что же мне делать?» И я сказал, «После утреннего завтрака пойдите в свою комнату, приберите ее, поставьте кресло поудобнее, так чтобы за его спинкой остались все темные углы, которые всегда есть в комнате у пожилой женщины и куда упрятываются вещи от посторонних глаз. Зажгите лампаду перед иконой и потом оглядитесь в своей комнате. Просто сидите, глядите вокруг и постарайтесь увидеть, где вы живете. Потому что я уверен, что если вы молились все последние 14 лет, то вы очень давно не замечали своей комнаты. И потом возьмите вязание и в течение 15 минут вяжите перед лицом Божиим. Но я запрещаю вам произносить хоть одно слово молитвы. Просто вяжите и старайтесь радоваться на тишину своей комнаты». Она подумала, что это не очень благочестивый совет, но решила попробовать. Через некоторое время она ко мне пришла, говорит, «А знаете, получается». Я спросила, «А что получается?» Потому что мне было очень любопытно, как сработал мой совет. И она говорит, «Я сделала, как вы сказали. Встала, умылась, прибрала свою комнату, позавтракала, вернулась, удостоверилась, что кругом нет ничего такого, что будет меня раздражать, а потом устроилась в кресле и подумала, «Ух, как чудесно! Передо мной 15 минут, в течение которых я могу ничего не делать и не чувствовать себя в этом виноватой». Потом огляделась вокруг и действительно впервые за много лет подумала, «Какая уютная у меня комната! Окно в сад, комната удобная, достаточно просторная и для меня, и для вещей, которые скопились за годы». И прибавила она, «Я чувствовала такую тишину, потому что комната была так мирна. Тикали часы, но ничто не нарушало тишину. Их тиканье только подчеркивало окружающий покой». Через некоторое время я вспомнила, что должна вязать перед лицом Божиим. И тогда взяла вязание и все больше и больше чувствовала тишину. Спицы звякали о ручки кресла, часы тикали мирно, не о чем было волноваться, не надо было напрягаться. И постепенно я стала замечать, что эта тишина не просто отсутствие шума, а, как она выразилась, имеет густоту. Она состояла не из отсутствия пустоты, а в ней было присутствие чего-то. Тишина имела плотность, содержание, и она начала вливаться в меня. Окружающая тишина начала заполнять меня и сливаться с тишиной во мне. И под конец она сказала нечто очень красивое, что я потом встретил у французского писателя Жоржа Бернаноса. Она сказала: «Я вдруг заметила, что эта тишина есть присутствие. И в сердцевине этой тишины был тот, кто сама тишина, сам мир, сама гармония». После этого она прожила на свете еще лет 10 и говорила, что всегда может найти тишину, когда сама спокойна и тиха. Это не означает, что она перестала молиться, а означает, что она могла поддерживать это созерцательное безмолвие некоторое время. Затем ее ум начинал рассеиваться, и тогда она обращалась к словесной молитве, пока ум не становился снова спокойным и устойчивым. И тогда она от слов снова возвращалась в прежнее безмолвие. Очень часто это могло бы произойти и с нами, если вместо того, чтобы хлопотать и что-то делать, мы сумели бы просто сказать: «Я в Божьем присутствии. Какая радость! Давай-ка я помолчу». В жизни французского католического священника, арского кюре Жана Мари Вианне, есть рассказ о том, как старый крестьянин часами неподвижно сидел в церкви, ничего не делая. И священник его спросил: «Что ты тут делаешь все это время?» И старый крестьянин ответил: «Я смотрю на него, он смотрит на меня, и нам так хорошо вместе». Этого можно достичь, только научившись до некоторой степени молчать. Начни с молчания словесного, с тишины эмоций, с безмолвия мысли и успокоенности тела. Но было бы ошибкой вообразить, что мы можем начать с высшей точки, с безмолвия сердца и ума. Начинать надо с молчания языка, с безмолвия тела, то есть учиться быть неподвижным, отпустить напряжение, не впадая в мечтательность и расслабленность. Но, по слову одного из русских святых, быть подобно струне скрипки, настроенной так, чтобы издавать верный звук. Не перетянутой до того, что она может лопнуть, но и не слишком слабо натянутой, когда она будет только жужжать. И начав с этого, нам надо научиться вслушиваться в тишину, прибыть в совершенном покое. И может статься чаще, чем мы воображаем, сбудется слово книги Откровения. «Вот я стою у двери и стучу».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться». Наш следующий собеседник, еще один выдающийся пастор русского зарубежья, протопресвитер Александр Шмеман, связывает тему внутреннего мира в человеке, внутренней тишины, с тем, что по-настоящему касается каждого, с поиском счастья. А значит, по мысли отца Александра, с поиском Бога. И снова та же тема неразрывного сцепления двух явлений, обращенности к Богу и мирного духа в сердце. Давайте послушаем архивную запись одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
«Человек, — говорил я в последней моей беседе, — перестал искать Бога, потому что он захотел искать счастье. Потому что ему объяснили, что искание Бога мешает исканию счастья. Но перестав искать Бога, человек не только не нашел счастья, а наполнил буквально весь мир отчаянием, разочарованием и пессимизмом. Человек начинает искать Бога, не думая о счастье, и искание Бога приносит ему счастье. Все это, я знаю, звучит очень просто, и все это, тем не менее, тысячами фактов проверенная истина. Когда-нибудь, испив до дна всю чашу бессмыслицы, ужаса, абсурда и страха, поймет, может быть, современный человек, что трагедия его началась тогда, когда на своем знамени он написал слово «счастье» и решил, что в счастье цель и содержание жизни. Только он забыл спросить себя, ну а в чем же смысл и содержание счастья? Быть сытым, услужливо подсказали ему идеологи научного счастья. И вот он насытился и не нашел счастья. Быть свободным, прошептали ему те же голоса. Но, пролив массу крови для своего освобождения, человек оказался в тюрьме. Быть хозяином мира, все знать о нем, всем в нем обладать, до бесконечности расширять и знание это, и обладание. И человек долетел до Луны, уничтожил пространство, сократил время. И вот задыхается от безнадежно отравленного воздуха, от безобразия и уныния машин, от скуки городов, от шума и грохота и бессмыслицы им же самим созданной технической цивилизации. Уничтожить частную собственность, освободить трудящихся от эксплуатации. Уничтожили, освободили. И никогда еще, кажется, не были эти трудящиеся так порабощены безличными аппаратами, как именно сегодня. И вот, кажется, эта мечта о счастье, которую так бодро возвестили и провозгласили пророки современности, мечта эта свелась к воплю. Немножко отдыха, немножко тишины, чуть-чуть человечности. Стоило и провозглашать. Да, действительно, ни одна идеология, ни одна теория не терпела такого краха, как эта теория счастья, ради которой отказался человек и от Бога, и от истины, и от добра, и от красоты. Все стало в этом мире утилитарным, и все потеряло прелесть, и из всего ушла радость. Поэтому то, что я сказал в начале этой беседы, правда, простая и горькая правда. Человек последовал за лжепророками и платит теперь страшную цену за эту ошибку. И прежде всего, должен он осознать ее как именно ошибку. Должен пересмотреть те исходные позиции, с которых начал он то, что казалось ему завоеванием счастья. Да, конечно, человек призван к счастью. Но только счастье это неотрываемо от той глубины человеческого существа, которую издревле сам он назвал духом, духовностью. Только найдя эту глубину, находит он и счастье. И в забвении этого, в отказе от отречения от этого, и состоит неизбывная трагедия современного человека. Но о счастье нужно спрашивать у счастливых людей. И каждый подлинно счастливый человек на вопрос о том, что такое счастье, ответит вам, что оно ни в одной сытости, и ни в одном богатстве, и даже ни в одной свободе, и ни в одном знании. В чем же, спросите вы? И тут, пожалуй, счастливому человеку трудно будет ответить. Ответ придет частично, отрывочно, но приблизительно так. Прежде всего, счастье во внутреннем мире, в некой таинственной ясности и мире внутри человека, но в мире, не зависящем от внешних обстоятельств и, следовательно, идущем не извне, а изнутри. Счастье далее в чистой совести, во внутренней правдивости и цельности. Счастье еще в обращенности внутреннего человеческого взора к истинному, прекрасному и доброму, в постоянном внутреннем общении со счастьем истины, со счастьем добра, со счастьем красоты. «Прекрасная есть радость навеки», — сказал английский поэт. «И вот прекрасно, и дает радость навеки истина. Прекрасно добро, прекрасна красота». Далее, счастье в постоянном преодолении суеты и мелочности, в преодолении всей той мелкой нечисти, что облепляет все время душу, зависти, страха, самолюбия, эгоизма. Счастье в любви и в любовании. Счастье в благодарности и благодарении. Счастье в обращенности наверх. Счастье, наконец, в нахождении того, кто во всем этом, кто за всем этим, от кого все это и о ком все это, в нахождении Бога. Снова и снова повторю я слова блаженного Августина. «Для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя, потому что нет лучших и более правдивых слов о счастье. И таинственный этот мир в душе, и чистая совесть, и возможность любить, благодарить, искать и находить, и возможность преодолевать в себе все маленькое, нечистое, ненужное и злое. Всего этого, что составляет единственное подлинное счастье, не может дать ничто в этом мире. И потому сущность духа и духовность человека в том и состоит, что они находят все это выше, находят над миром, но, найдя над миром, находят и сам мир. Ибо в конечном итоге счастье заключается в цельности, когда все вместе, и небо, и земля, и душа, и тело, и истинное добро, и красота, когда все в гармонии и мире, когда остается только повторить такие простые строчки Гумилева. Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Пора, пора от псевдосчастья и от тоски его начать искать снова путей к истинному и подлинному счастью. Пора развенчать дешевых и мелочных пророков, возвестивших счастье и наполнивших мир страхом, злобой и бесконечным одиночеством. Пора стряхнуть с себя этот многовековой сон и вернуться к тому духу, про который так хорошо сказано в молитве. Утешитель, дух истины, который везде и все собой наполняет, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в нас. Эти слова, которые повторяет Церковь каждый день, каждый час, в сущности и есть настоящая молитва о счастье.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о внутреннем мире человека. Это выражение может быть понято двояко. Внутренний мир как сокровенная жизнь души человека и внутренний мир как внутренний покой, тишина, то, что на христианском языке называется «мирным духом». И оба эти понимания оказываются неразрывно связаны, буквально спаяны, когда речь идет о молитве, о том, что происходит у человека внутри и для чего необходимо состояние мирного духа. «Вхождение вовнутрь» – так озаглавлена одна из частей статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Это статья о молитве, о том, по какому принципу молитву подразделяют на словесную, умную и сердечную. Также в статье говорится об исихазме, особом подвижническом течении в православном монашестве. В центре этого течения стоит как раз молитвенная практика. Но эта статья не узкоспециальное размышление о монахах для монахов. Нет. Это, как всегда, у митрополита Каллиста Уэра рассказ о глубинах духовного опыта простым языком для всех интересующихся. И, конечно, говорится это не как призыв к слушателю повторить опыт монахов в домашних условиях, а просто как приглашение познакомиться с богатством православной традиции и, быть может, задуматься о том, что высшей, чистейшей молитвы достигают единицы, святые, ну и для любого человека всегда открыта возможность обратиться к Богу в свою доступную здесь и сейчас меру. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени», фрагмент, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь».
Призывание имени, делая нашу молитву более цельной, позволяет ей пройти глубже вовнутрь, стать частью нас самих, тем, что мы есть, и уже не тем, что мы делаем, стать длящимся состоянием, а не однократным действием. В такую молитву вовлекается весь человек, ее слова и смысл прорастают в нем. Об этом прекрасно писал Павел Евдокимов. В катакомбных росписях чаще всего встречается образ молящейся женщины, Аранты, которая являет единственно подлинное состояние человеческой души. Мало владеть молитвой, надо стать ею, дать ей воплотиться в себе. Недостаточно время от времени славословить Бога, надо, чтобы вся жизнь – каждый поступок и жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, жертвой, молитвой. Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть, а самими собой. молитву, о которой пишет Павел Евдокимов, называют сердечной. В православии, как и в других традициях, различают три образа молитвы, понимаемые скорее как ее уровни, а не как последовательные стадии. Это молитва, творимая устами, устная, молитва, творимая умом, умная, и молитва сердца, или ума, низведенного в сердце. Призывание имени, как и всякая другая молитва, поначалу бывает устным, и слова старательно выговариваются языком. Для того, чтобы удержать ум на смысле произносимого, потребуется усилие. Однако со временем и с Божьей помощью молитва будет проникать все глубже вовнутрь. Тогда сами звуки станут не так важны, а ум будет молиться полнее и непринужденнее. Если уста и вовсе умолкнут, то ум один будет в безмолвии призывать имя. Это значит, что благодать Божия перенесла нас с первого уровня на второй. Впрочем, молитва вслух не прекращается насовсем. Часто и очень искушенные в молитве взывают к Иисусу в полный голос. Да и кто они, эти искушенные? Не все ли мы новички в духовной жизни? Но это еще не конец пути. Человек гораздо больше, чем сознающий ум. Кроме мышления и рассудка, в нем есть и переживания, и чувства, и тяга к прекрасному, не говоря уже о глубинах личностной интуиции. В молитву должен включиться весь его состав, он весь призван обратиться в единый молитвенный порыв. Подобно чернильному пятну, упавшему на промокашку, молитва, расходясь от сознающего и мыслящего центра, должна постепенно пропитать весь его состав. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что мы призваны подняться со второго уровня на третий, от умной молитвы к молитве ума, низведенного в сердце. В этом контексте слово «сердце» нужно понимать в рамках семитской и библейской традиции – как средоточие всей личности, а не просто как область чувств и переживаний, как это принято в современной западной культуре. Сердце есть наша сокровенная сущность, самое глубокое и подлинное «я», открывающееся лишь через жертву и смерть. Как писал Борис Вышеславцев, сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигательного, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. В этом понимании сердце – нечто гораздо большее, чем телесный орган. Физическое же сердце служит лишь символом безграничных духовных возможностей человека, как существа, сотворенного по образу Божию и призванного к тому, чтобы стать его подобием. Достигая абсолютного центра, или иначе нисходя от ума к сердцу, мы заканчиваем путь вовнутрь и обретаем подлинную молитву. Точнее говоря, смысл не в том, чтобы от ума отойти, а в том, чтобы вместе с ним сойти в сердце. Главное здесь не просто сердечная молитва, а молитва ума в сердце, поскольку все уровни интеллекта, включая рассудок, дарованы Богом и должны служить Ему, пренебрегать ими нельзя. Когда ум и сердце становятся одним целым, тогда восстанавливается наша падшая и расколотая натура, возрождается ее первозданная целостность. Сердечная молитва возвращает в рай, отменяет грехопадение и восстанавливает статус антепеккатум, состояние до грехопадения. Тем самым она раскрывает эсхатологическую реальность, становится залогом и предвкушением жизни будущего века, которая в веке сём никогда не будет явлена в полноте. Вкушая, пусть отчасти и несовершенно, сердечную молитву, мы постепенно совершаем переход, о котором упоминалось выше, от молитвы, требующей усилия, к самодвижной, от той, которую мы творим, к той, которая творится сама, а точнее к той, которую творит в нас Христос. Ведь сердце играет двоякую роль в духовной жизни, оно и средоточие личности, и место встречи человека с Богом. В нем мы познаем себя, каковы мы на самом деле, но в нем же мы и выходим из себя, вступая в храм Святой Троицы, где образ лицом к лицу встречается с первообразом. Во внутреннем святилище сердца мы обретаем корни нашего существа и переходим границу, отделяющую тварное от нетварного. «В сердце есть какая-то беспредельная глубина», говорится в одной из духовных бесед Макария Великого. «Там Бог, там ангелы, там жизни царства, там свет и апостолы, там сокровища благодати, там есть все». В сердечной молитве «мое действие, моя молитва» явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. В откровенных рассказах странника есть поразительное место, где говорится о рождении самодвижной молитвы. «Однажды рано поутру как бы разбудила меня молитва». Если прежде странник творил Иисусову молитву, то теперь он обнаруживает, что молитва творится сама, даже во сне, ибо стала одно с молитвой Бога внутри него. Примечательно, что и тогда странник не считал себя достигшим всей полноты сердечной молитвы. Учителя исихасской традиции настоятельно рекомендуют тем, кто делает первые шаги в Иисусовой молитве, неустанно понуждать себя. Они постоянно подчеркивают, как важно все внимание собирать в произносимых словах, не отвлекаясь от мысли о молитвенных вдохновениях. Для примера приведем слова знаменитого духовного наставника с Афонской горы, старца Иосифа из Нового Скита. «Труд умной молитвы заключается в понуждении себя к непрестанному повторению ее устами. Внимай только словам: Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Поистине поразительно, как ценится произносимое слово. Святой Иоанн Лествичник писал: «Старайся возвести к молитве свой ум, а точнее заключить его в слова молитвы». Это не значит, впрочем, что важны слова сами по себе. В наших мыслях должен оставаться сам Иисус, которого мы призываем. Сердечная молитва всегда приходит как дар от Бога, который Он дает кому хочет. Ее нельзя стяжать никаким методом. Святой Исаак Сирин подчеркивает, что дар этот – большая редкость, и едва ли один на тысячу удостаивается чистой молитвы. «А достигший того таинства, которое уже засею молитвою», – добавляет он, – «едва по благодати Божией находится и из рода в род». Один из тысячи, один в целом поколении. Эти отрезвляющие предостережения не должны нас обескураживать. Внутреннее царство открыто каждому, и каждый может пройти свою часть пути. В наше время мало кто хотя бы отчасти не сходит в глубины сердечных тайн. Но очень многие, в свою иногда малую меру и изредка, но вполне реально, приобщаются молитве Духа.
Это была аудиоверсия статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Фрагмент, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь». Мне бы хотелось подробнее остановиться на этих словах владыки Каллиста. В сердечной молитве «мое действие», «моя молитва» явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. Конец цитаты. Это, как представляется, принципиально важный момент для разговора о внутреннем мире человека и о том, что в нем происходит. Помню, в одной книге меня зацепили слова о том, что мы даже не знаем, как молиться, а если и молимся, то не сами. Молитва не может быть ничем иным, кроме как действием Творца в сердце твари, действием Святого Духа в сердце человека. И если это, быть может, звучит слишком богословски возвышенно, то можно обратиться к автору, который умеет блестяще переводить теологические доктрины на язык простых образов и говорить о вере с ясных, рациональных позиций. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис. В книге «Просто христианство» он пишет: «Бог – это тот, кому мы молимся, цель, которую мы пытаемся достичь. Бог, в то же время внутри нас, – это та сила, которая вызывает в нас желание молиться, и Бог же – это тот путь, по которому толкает нас к цели, сила, находящаяся внутри». Давайте послушаем, как на эту тему размышляет Клайв Стейплс Льюис, аудиоверсия его книги «Просто христианство», фрагмент главы «Бог в трех лицах».
Очень многие в наши дни говорят: «Я верю, что есть Бог, но не могу поверить, что Бог – это личность». Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, больше, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим. Но никто, кроме христиан, ничего не говорит о том, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, соглашаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании и представляют его чем-то безличным, а на самом деле чем-то меньшим, чем личность. Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает, ибо она единственная в мире, именно так и толкует Бога. Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы спросите их, что они под этим понимают, то обнаружите что-то вроде поглощения одних веществ другими. Они и говорят, что это словно капли, которые стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и случится с нами, нас просто больше не будет. Только у христиан вы найдете мысль о том, что человеческие души могут обрести жизнь в Боге, оставаясь при этом собою, более того, становясь собою в значительно большей степени, чем они были прежде. Я предупреждал вас, что теология – наука практическая. Цель нашей жизни, таким образом, в том, чтобы войти в жизнь Бога. Неверные представления об этой жизни мешают достигнуть цели. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не можем. Однако смутное представление об этом нам доступно. Когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть неясно, какую-то позитивную идею сверхличности, того, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что это безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы спросите: если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, никакого. Но смысл есть в том, чтобы мы вошли в жизнь этого триединого существа, и это может начаться в любое время, сегодня, если захотите. Я имею в виду следующее. Обыкновенный, простой человек становится на колени, чтобы помолиться. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек христианин, он знает, что сила, которая велит ему молиться, тоже Бог. Так сказать, Бог внутри него. Еще он знает, что все его знания о Боге приходят через Христа, человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог – тот, кому он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог в то же время внутри него – это та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же – тот путь, по которому толкает его к цели сила, находящаяся внутри. И все это троякое действие триединого существа происходит в обычной маленькой спальне, где молится обыкновенный человек. Этот человек захвачен высшей формой жизни, той, которую я назвал словом «зоэя» или «жизнью духовной». Богом он затянут в Бога, оставаясь в то же время самим собой. Так и начиналась теология. У людей уже было смутное представление о Боге. Потом пришел человек, сказавший, что он Бог. Человек был не такой, чтобы от него отмахнуться, как от сумасшедшего, и ему поверили. После того, как его видели убитым, он пришел снова. Позднее, после того, как его ученики объединились в маленькое общество, они обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них. Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской мысли о триедином Боге. Понятие это не придумано людьми, лишь примитивные религии придуманы. Теология в некотором смысле экспериментальная наука. Говоря «в некотором», я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, но не во всем. Если вы геолог и изучаете горные породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не убегут от вас, если вы не придете к ним. Тут вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сфотографировать диких животных в естественных для них условиях. Все будет иначе, чем у геолога. Дикие животные не придут к вам сами, но они могут убежать от вас, и они непременно убегут, если вас заметят. Вот и первые признаки их инициативы. Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Если он не позволит вам, у вас ничего не получится. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну. Для дружбы между двумя людьми необходима обоюдная инициатива. Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если Он не откроет вам себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы узнать Его. Так оно и бывает. Одним Он открывается в большей степени, чем другим, не потому, что у Него есть любимчики, а потому, что для Него невозможно открыть себя человеку, чей разум и характер не в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом. Эту же мысль поясним иначе. В других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира, микроскопами или телескопами. Инструмент же, с помощью которого вы можете воспринять Бога, все ваше существо. Если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым, как луна, если ее рассматривать в грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии. Они смотрят на Бога через нечистые линзы. Бог может открыть себя таким, какой он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а тем, кто объединился в одну семью, любит и поддерживает друг друга и помогает друг другу познать его. Он и предназначал человечество к тому, чтобы стать музыкантами в одном оркестре или органами одного тела.
Это была аудиоверсия книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Бог в трех лицах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».